Здравствуйте. Имею удовольствие сообщить, что сегодня мы берем интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина. Для нас это особая честь, так как именно нашему каналу российский лидер решил дать свое первое после инаугурации интервью. Большое спасибо, что согласились уделить нам время. И первый мой вопрос будет касаться уже начавшегося саммита АТЭС. Уже скоро вы отправитесь во Владивосток. Россия впервые организует это важнейшее мероприятие. Но всегда возникает вопрос, каковы практические результаты подобных мероприятий, таких как АТЭС, Большая Восьмерка, Большая Двадцатка. С одной стороны, АТЭС – организация по большей части экономическая. Политика в ней тоже в значительной степени присутствует. Многие ключевые участники, в том числе вы, в том числе США, не могут договориться по ряду важнейших вопросов. Я имею в виду конфликт в Сирии, систему ПРО, иранскую проблему. Нет ли опасности, что политика начнет подавлять экономику, блокировать крупные экономические сделки, которые эти же самые ключевые участники надеются во время саммита заключить или хотя бы обсудить?
Это правда, но дело в том, что вы сами сейчас об этом сказали, АТЭС изначально задумывался как форум для обсуждения экономических проблем. И именно на этом мы, как страна, хозяйка, принимающая сторона, мы намерены тоже сосредоточить свое внимание. Именно на проблемах экономического, социально-экономического характера. Изначально, когда АТЭС создавался, во главу угла была поставлена цель либерализации мировой экономики. И мы намерены этот вопрос сделать ключевым в ходе обсуждения во Владивостоке. Когда я приглашал наших коллег собраться именно в России, в Российской Федерации, это было лет 5 тому назад, я как раз исходил из того, что для России это направление нашей деятельности является крайне важным. Имею в виду, что 2/3 российской территории находятся в Азии, а основные объемы товарооборота, более 50%, приходятся на Западную Европу. И только 24% нашего торгового оборота приходится на Азию. А это, между тем, быстро, интенсивно развивающийся регион. Мы с вами это хорошо знаем. И для всех это хорошо известно. Поэтому мы намерены сосредоточиться прежде всего на проблемах экономики, как я сказал, либерализации мировой экономики, на транспорте, на продовольственной безопасности человечества. Хорошо известно, что за последний год количество голодающих людей в мире резко возросло на 200 миллионов человек. Это уже миллиард человек в мире, которые испытывают проблемы с продовольствием. Люди голодают. Я думаю, что вот эти, так же как ряд других проблем, крайне важных, чувствительных для миллионов людей на планете, и будут в центре нашего внимания. А что касается Сирии, других горячих точек, вопросов, которые на слуху, так или иначе, ну, разумеется, в ходе дискуссии, в ходе двухсторонних встреч, так или иначе, мы будем эти проблемы обсуждать.
Может быть, все-таки нужен практический результат? Может быть, на саммитах вроде АТЭС много тратят времени на бесполезные разговоры?
Вы знаете, совсем недавно я принимал участие в Мексике в заседании двадцатки. Как правило, такие мероприятия готовятся нашими помощниками, министрами, экспертами высокого уровня. Но все-таки ряд проблем, так или иначе, оказываются в центре внимания руководителей делегаций, лидеров государств, которые принимают участие. Так было, кстати говоря, и в Мексике. И я с любопытством, интересом наблюдал за столкновением мнений, принимал участие в этих дискуссиях. Думаю, что и здесь будет не меньше дискуссий. Но вы понимаете, дело в том, что только в результате кропотливой, если не ежедневной, то ежегодной, ежеквартальной, если позволите сказать таким бюрократическим языком, работы, можно в конце концов выйти на приемлемые решения в таких чувствительных сферах, как, скажем, та же самая либерализация торговли. Ведь она касается тоже миллионов и миллионов людей. Вы знаете, дискуссии, которые идут на площадке Всемирной торговой организации, а для нас этот саммит АТЭС крайне важным является и в связи с тем, что Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Мы создали на постсоветском пространстве таможенный союз вместе с Белоруссией и Казахстаном, и единое экономическое пространство. И для нас очень важен диалог, чтобы наши партнеры поняли, мы могли бы им объяснить могли бы показать преимущества вот такого объединения на постсоветском пространстве, которое бы помогало нам в сотрудничестве. Тем более, что вот эти объединения, о которых я сказал, они созданы на принципах ВТО.
Спасибо за пояснение. Мы, если возможно, еще вернемся к АТС чуть позже. Вы затронули еще один очень важный вопрос, который сейчас находится в центре внимания СМИ. Это ужасающие события, происходящие в Сирии в последние полтора года. За это время позиция России не изменилась. Вы высказывались против иностранного вмешательства, за то, чтобы свое будущее сирийский народ определял сам путем переговоров. Сама по себе идея прекрасна, но каждый день с обеих сторон гибнут люди. Не пора ли перейти от слов к делам? Возможно, России следует уже пересмотреть свою позицию.
А почему Россия только должна переоценить свою позицию? Может быть, и наши партнеры по процессу переговорному должны переоценить свою позицию? Ведь когда я вспоминаю то, что происходило в последние годы, и я хочу вас вернуть к событиям последних лет, то далеко не все инициативы наших партнеров заканчивались так, как это им самим бы хотелось. Вот возьмите примеры многих стран, в которых развиваются конфликты. Ну, Соединенные Штаты с союзниками позднее зашли в Афганистан. Сейчас все думают о том, как унести оттуда ноги. Если мы разговариваем о чем-то, это о том, чтобы помочь в транзите выхода из людей и техники из Афганистана. Вы уверены, что там стабилизируется ситуация на десятилетия вперед? Пока такой уверенности нет ни у кого. А что происходит в арабских странах? Да, произошли события, скажем, известные в Египте, в Ливии, в Тунисе, в Йемене. Там что, наступил порядок и благополучие полное? А в Ираке что происходит? Вот именно поэтому... В Ливии вообще до сих пор идет вооруженная борьба между различными племенами. Я сейчас не буду говорить о том, как происходила смена власти, это отдельная страница. Но нас что беспокоит? Я хочу это еще раз сказать. Нас беспокоит, конечно, то, что происходит насилие сейчас в Сирии, но не меньше беспокоит, что может быть после принятие соответствующих решений. На наш взгляд, самым важным является сегодня прекратить насилие, заставить все стороны конфликта и правительственную часть, и так называемых повстанцев, вооруженную оппозицию, заставить их сесть за стол переговоров, определить будущее, обеспечивающее безопасность всех участников внутриполитического процесса, и только после этого переходить к каким-то практическим шагам по поводу внутреннего устройства самой страны. Мы прекрасно понимаем, что там нужны перемены, но это не совсем не значит, что перемены должны быть кровавыми.
Хорошо. Учитывая нынешнее положение дел в Сирии, которое вам известно, каков должен быть следующий шаг? Каков ваш реалистический прогноз развития ситуации?
А вот мы в Женеве предложили собраться нашим партнерам по переговорному процессу. Все действительно собрались и выработали там дорожную карту того, что и как надо было бы делать для того, чтобы в Сирии наступило спокойствие и ситуация вышла бы на конструктивный путь развития. Практически все с нами согласились. Мы ознакомились с этими результатами и сирийское правительство. Но потом повстанцы не захотели признавать этих, по сути, не захотели признавать этих решений. И многие наши партнеры по переговорному процессу также по-тихому съехали с этой позиции. Мне думается, что первое, что нужно сделать, это нужно прекратить поставлять оружие в зону конфликта. А ведь это же продолжается. И повторяю еще раз. Не принимать решений, которые навязывают одной из сторон неприемлемое для нее решение, развитие событий. Вот что нужно сделать. Ничего там особо сложного нет. У нас очень добрые отношения, слава богу, вообще с арабским миром, но нам не хочется погружаться в внутриисламские конфликты, принимать участие в выяснении отношений между суннитами и шиитами, алавитами и так далее. Мы с равным уважением относимся ко всем. У нас очень добрые отношения и с Саудовской Аравией, У меня личные добрые отношения всегда были с хранителем двух святынь исламских, с другими странами. Но наша позиция продиктована только одним – желанием создать благоприятную обстановку для развития, позитивного развития ситуации на многие годы вперед.
Что вы скажете об Организации Объединенных Наций, в частности, как ООН реагировала на ситуацию в Сирии? Многие критикуют ее за то, что она не смогла обеспечить выступление единым фронтом, превратившись в фиктивную организацию. Вы согласны с такой точкой зрения?
Я думаю, как раз наоборот. Мое мнение полностью противоположно тому, которое вы сейчас изложили. Если бы Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности превратились в контору по штампованию, которая бы штамповала решение одной из заинтересованных сторон, вот в этом случае она прекратила бы свое существование, как когда-то это сделала Лига Наций. А Совет Безопасности ООН и ООН в целом – это организация для поиска компромиссов. Это сложный процесс, но только в результате этой кропотливой работы нас может ждать успех.
Понимаю. Еще один вопрос, господин президент. Отдельные западные арабские государства все это время тайно оказывали поддержку свободной сирийской армии, а сейчас некоторые из них начали делать это в открытую. Но подвох тут в том, что есть подозрение, что в рядах свободной сирийской армии служат боевики Аль-Каиды, и история поворачивается таким образом, что многие страны, сами пострадавшие от ужасов терроризма, фактически поддерживают терроризм в Сирии. Вы согласны с такой оценкой?
Вы знаете, всегда, когда кто-то хочет добиться результата, который, по его мнению, считается оптимальным, как правило, не брезгует средствами. Стараются использовать все возможности для достижения нужного результата. Что будет потом, как правило, об этом в ходе работы по достижению результата не думают. Так было во время афганских событий, когда Советский Союз вошел своими вооруженными силами в Афганистан, когда наши сегодняшние партнеры поддерживали там повстанческое движение и, по сути, создали Аль-Каиду, которая затем нанесла удар по самим Соединенным Штатам. Сегодня кто-то хочет использовать бойцов Аль-Каиды, либо людей с других организаций, но с такими же крайними взглядами для достижения своих целей в Сирии. Это очень опасная и недальновидная политика. Но тогда нужно взять сейчас, открыть ворота Гуантанамо и всех оттуда узников Гуантанамо запустить в Сирию, пускай повоюют. Ведь на самом деле это то же самое. Просто не нужно забывать, что потом эти граждане нанесут удар своим благодетелям. А этим гражданам нельзя забывать, что для них будет создана другая тюрьма, наподобие той, которая сейчас рядом с Кубой создана. Это, еще раз хочу подчеркнуть, политика недальновидная, и, как правило, такой подход ведет к очень тяжелым последствиям.
Давайте теперь посмотрим на ситуацию шире, не только в контексте Сирии, которую вы упомянули. В Сирии бушует гражданская война, конфликты не стихают в Бахрейне и в Саудовской Аравии. Да, в Египте, Ливии и Тунисе поспокойнее, как вы только что отметили. Но давая общую оценку тем перипетиям, той смуте, что мы наблюдали на Ближнем Востоке, несет это добро или зло? И куда это заведет весь регион?
По этому вопросу можно дискутировать до утра, и, может быть, времени будет недостаточно. Для меня совершенно очевидно, что эти события подготовлены самим ходом истории развития этих государств. Руководители этих стран явно просмотрели необходимость перемен, не почувствовали тех тенденций, которые происходят в их собственных странах и в мире, и не произвели своевременно необходимых реформ. И это результат прежде всего вот этого состояния дел. Благо это или это приведет к большим проблемам? Пока трудно сказать. Во всяком случае, то, что это происходило именно в такой малоцивилизованной форме, с таким уровнем насилия, и не привело пока, во всяком случае, к созданию таких устойчивых политических структур, которые могли бы решить экономические и социальные проблемы тех обществ, тех стран, в которых эти события прошли, вот эти обстоятельства все-таки вызывают большие опасения и большую тревогу по поводу того, как будут развиваться события. Потому что все-таки в конце концов люди в этих странах, которые устали от прежних режимов, ожидают от новых правительств эффективного решения их социальных, прежде всего, социальных и экономических проблем. Но если не будет политической стабильности, то эти проблемы решены быть не могут.
Давайте обратимся к США, к предстоящим президентским выборам, о которых все мы с волнением ожидаем. Безусловно, кнопка перезагрузки отношений с Россией была решительно нажата Бараком Обамой, и за последние 4 года в этом процессе были свои взлеты и падения. Но по-прежнему остается проблема ПРО в Восточной Европе, вызывающая обеспокоенность России. Если Обама будет переизбран, что будет определять новую главу в истории российско-американских отношений, и будет ли эта глава приемлема для вас?
Мне представляется, что за последние 4 года президенту Обаме и президенту Медведеву удалось многое сделать в укреплении российско-американских отношений. Подписан новый договор СНВ. Россия при поддержке Соединенных Штатов стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Были и другие позитивные элементы в наших двусторонних отношениях. Имею в виду укрепление нашего сотрудничества по борьбе с терроризмом, с организованной преступностью, по сдерживанию распространения оружия массового уничтожения. То есть позитива накоплено немало. Но проблема, которую вы упомянули, проблема противоракетной обороны Соединенных Штатов, она, конечно, является сегодня одной из ключевых, потому что она затрагивает жизненно важные интересы Российской Федерации. И на экспертном уровне для всех все понятно, что решение этой проблемы в одностороннем порядке международную стабильность не улучшает. Это, по сути, стремление нарушить стратегический баланс. А это очень опасная вещь, потому что любая другая сторона будет стремиться к обеспечению своей обороноспособности. Может просто привести к гонке вооружений. Возможно ли эту проблему решить, если президентом Соединенных Штатов на второй срок будет избран действующий президент Обама? Ну, принципиально да. Но дело не только в самом президенте Обаме. И мне думается, что он искренне хочет эту проблему решить. У нас недавно с ним была встреча на полях саммита 20-ки в Лос-Кабосе в Мексике. Мы имели возможность поговорить. Правда, больше говорили о Сирии, но все равно я чувствую настрой своего партнера, собеседника. Мне кажется, что он искренний человек и реально хочет многое поменять к лучшему. Но сможет ли он это сделать? Дадут ли ему? Ведь есть и военное лобби, есть Госдепс и его такой достаточно консервативной машиной. Кстати, он мало чем отличается от нашего Министерства иностранных дел. Там все это сложились такие, знаете, профессиональные кланы в течение десятилетий. И ведь для того, чтобы решить проблему ПРО, надо согласиться и внутренне принять, что мы друг для друга являемся надежными партнерами и союзниками. Потому что решить проблему ПРО, что это значит? Это значит вместе решать вопросы, связанные с ракетными угрозами, и согласиться с тем, что обе стороны имеют равноценный доступ к управлению этой системой. Это чрезвычайно чувствительная сфера деятельности в оборонной сфере. Я не знаю, готовы ли наши партнеры к такому сотрудничеству.
Может ли Россия сделать какие-то шаги в направлении оптимального решения для обеих сторон, для компромисса?
Мы уже все сделали. Мы предложили вот эту работу. Наши партнеры пока отказываются. Что мы еще можем сделать? Можем продолжать дальше вести диалог. Мы и будем это делать. Но, разумеется, будем по мере того, как наши американские друзья развивают свою собственную систему противоракетной обороны, мы будем думать о том, как защитить себя и сохранить этот стратегический баланс. Кстати говоря, что касается европейских партнеров Соединенных Штатов и наших европейских партнеров, чтобы было понятно, что европейцы не имеют к этому никакого отношения. Я думаю, что вам, как европейцу, это должно быть ясно. Это чисто американская система противоракетной обороны, причем стратегическая, в европейской части, вынесенная на периферию. Европейцы ведь тоже не имеют никакого доступа ни к определению угроз, ни к управлению. Так же, как Россия. Но мы предлагали в свое время, чтобы мы делали это как минимум втроем. Но пока наши партнеры с этим не соглашаются.
Иными словами, будем считать, что вы сможете работать с Бараком Обамой, если его переизберут. А если выберут Митта Ромни? У меня здесь подборка его цитат за последние пару месяцев. Человек, который может оказаться в Белом доме, говорит: «Россия — наш безусловный геополитический противник номер один, всегда отстаивающий худшее, что есть в мире». Затем он отмечает: «На мировой арене Россия ведет себя недружелюбно». Сможете ли вы работать с этим человеком?
Сможем. Кого американский народ изберет, с тем мы будем работать. Но будем работать настолько эффективно, как это захотят наши партнеры. А что же касается позиции господина Ромни, мы понимаем, что она отчасти носит предвыборный характер, это предвыборная риторика. Но думаю, что она, конечно, безусловно, ошибочная. Потому что вести себя так на международной арене – это все равно, что использовать инструменты национализма и сегрегации во внутренней политике своей собственной страны. На международной арене – то же самое, когда политический деятель, либо человек, претендующий на то, чтобы быть главой государства, тем более такой великой страны, как Соединенные Штаты, уже априори кого-то объявляет своим врагом. Кстати говоря, это наводит нас на другую мысль. Вот мы говорим о системе противоракетной обороны. И нам, американские наши партнеры, говорят: это не против вас. А что, если президентом Соединенных Штатов будет господин Ромни, который считает нас врагом номер один? Значит, это тогда уж точно будет против нас, потому что технологически там все выстроено именно таким образом. А если иметь в виду, что ПРО рассчитано не на один год и даже не на одно десятилетие, и возможность прихода к власти человека со взглядами господина Ромни, она очень высока. Как мы должны себя вести, чтобы обеспечить свою безопасность?
Я также хотел бы поговорить о том, как разворачиваются события по делу Магнитского. США и в последнее время Великобритания составляют список российских чиновников, которых они подозревают в причастности к гибели Магнитского. Хочу напомнить нашим зрителям, что этот крупный финансовый консультант скончался в российской тюрьме. За рубежом многие по-прежнему думают, что здесь, в России, следствие было необъективно, что виновные не понесли должного наказания. Откуда взялось такое мнение?
Просто есть такие люди, которые хотят... Им нужен враг. Им нужен образ врага. Они должны с кем-то бороться. И вы знаете, что в тюрьмах тех стран, которые обвиняют Россию, сколько там гибнет людей в тюрьмах? Очень большое количество. Вот в Соединенные Штаты инициировали список Магнитского. Вы знаете, что в России нет смертной казни? Вам это известно? А в США есть. И там казнят и женщин в том числе. А известно всему цивилизованному обществу, что при применении смертной казни нередко происходят и судебные ошибки. Даже в том случае, когда человек полностью признает свою вину. А потом задним числом выясняется, что на самом деле он этого преступления не совершал. Я уже не говорю о том, что отнять жизнь у человека позволено только Господу Богу. Но это отдельная дискуссия, большая такая, философская. Мы могли бы, наверное, объявить не один список, в связи, имея в виду тех, кто применяет смертную казнь в других странах. Но мы этого не делаем. Что касается Магнитского, это, конечно, трагедия, когда человек умер в тюрьме. И, разумеется, должно быть проведено тщательное расследование. Если кто-то виноват, значит, кто-то должен быть наказан. Но я хочу что подчеркнуть. Здесь нет никакой, просто ровно никакой политической подоплеки. Если и есть трагедия, то она носит чисто уголовно-правовой формальный характер. Ничего вот за этим больше нет. Но кому-то хочется испортить отношения с Россией. Кто-то объявил, значит, невъездными в свои страны каких-то наших чиновников. которые якобы имеют отношение к гибели господина Магнитского, о чем я, безусловно, очень сожалею и приношу соболезнования ее семье. Но что в таких случаях должна сделать Россия? Принять адекватные меры, объявить список чиновников другой страны, которая приняла в отношении России такие меры. Так и будет сделано.
То есть это дело однозначно не будет пересматриваться в России?
Какое дело? Мы что там должны пересматривать? Мы должны определить только, виноват ли кто-то в гибели этого человека или нет. И если кто-то виноват, на нем лежит какая-то ответственность, то он должен быть привлечен сам к ответственности. Вот и все. И здесь нет никакой подоплеки политического характера, хочу это подчеркнуть. Но в этом нужно просто профессионально разобраться. И, ну, конечно, российские власти намерены это делать, прокуратура этим занимается.
Спасибо. А сейчас о суде над панк-группой Pussy Riot и о приговоре. Очень многие говорили, что вынесенный им приговор слишком суров, что это дело раздули на пустом месте, что в результате это придало действиям девушек еще большую огласку и принесло поддержку общественности. Конечно, что сделано, того не вернешь, и все-таки, по вашему мнению, могло ли быть иное решение?
А вы могли бы перевести название группы на русский язык? Вы же уже не один год живете.
Не могу сказать, как Pussy Riot переводится на русский. Может быть, вы подскажете?
Ну, можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать поэтическим соображением? Думаю, что это неудобно сделать поэтическим соображением. Даже в английском языке это звучит неприлично.
Я бы перевел это слово как «кошка», но, может быть, я чего-то не понимаю. Считаете ли вы, что можно было что-то сделать иначе? Можно ли из произошедшего извлечь какие-то уроки?
Все вы понимаете, вы все прекрасно понимаете. Не нужно делать вид, что вы что-то не понимаете. Просто граждане эти навязали общественному мнению вот свое название и заставили всех вас произносить его вслух. Ведь это неприлично. Но бог с ними. Я хотел бы сказать вот о чем. Что я считал и считаю, что наказание, оно должно быть адекватно содеянному. Я сейчас не готов и не хочу комментировать решение российского суда, но хотел бы обратить ваше внимание просто на моральную сторону дела. Она в чем заключается? Ну, во-первых, не знаю, известно вам или нет, но пару лет назад в одном из больших супермаркетов Москвы они повесили три чучела. Одна из участниц этой группы сегодняшней повесила три чучела в публичном месте с надписью, что нужно освободить Москву от евреев, от гомосексуалистов и от гастарбайтеров, иностранных рабочих. Мне кажется, что уже тогда власти должны были бы обратить на это внимание. После этого они устроили сеанс группового секса в публичном месте. Но это, как говорится, их дело, если люди вправе заниматься всем, чем хотят, если это не нарушает закон. Но в публичном месте, мне кажется, что это уже следовало бы обратить на это внимание власти. Потом еще выложили в интернет. Некоторые любители говорят, что групповой секс лучше, чем индивидуальный, потому что здесь, так же, как в любой коллективной работе, сочкануть можно. Но, повторяю, это дело каждого конкретного человека. Но выкладывать в интернет – это, на мой взгляд, вопрос спорный и мог бы подлежать тоже какой-то правовой оценке. То, что они сделали в одном храме, они сначала в Елоховскую церковь пришли и там устроили шабаш. Потом перебрались в другой храм и там устроили еще один шабаш. Вы знаете, у нас в стране есть очень тяжелые воспоминания начального периода советского времени, когда пострадало огромное количество священников. Причем не только православных священников, но и мусульман и представители других религий. Просто советская власть, особенно в свой первый период своего существования, очень жестоко расправлялась с представителями религии, религиозных конфессий. Было уничтожено много церквей. Все наши традиционные конфессии понесли огромный ущерб. И в целом государство обязано защищать чувства верующих. Является ли оправданным приговор, является ли он обоснованным и является ли он адекватным содеянному, я сейчас не буду комментировать. Я думаю, что у этих девушек есть адвокаты, и они должны заниматься представлением их интересов в суде. Должны и могут оспорить приговор в вышестоящей инстанции и добиваться его пересмотра. Но это их дело. Это чисто юридический вопрос.
Как вы думаете, реалистично рассчитывать на досрочное освобождение?
Я думаю, что если... Я даже не знаю, их адвокаты обращались в вышестоящую инстанцию или нет. Просто не слежу за этим. Но если вышестоящая инстанция будет рассматривать, она вправе принять любое решение. Я стараюсь даже, понимаете, я стараюсь не касаться этого дела вообще. Я знаю о том, что там происходит, но я туда совершенно не влезаю никак.
В России и за ее пределами многие считают, что с тех пор, как вы вернулись на пост президента, началось закручивание гаек в отношении оппозиции. Был принят более жесткий закон о клевете, где увеличены штрафы за распространение ложных сведений, закон о цензуре в интернете для защиты детей. И все это при вашей поддержке. Как, на ваш взгляд, найти оптимальный баланс между здоровой оппозицией и поддержанием правопорядка? Каково ваше мнение?
Я бы хотел поинтересоваться, а разве в других странах нет законов, запрещающих детскую порнографию, в том числе и в интернете?
Конечно, есть.
Есть, а у нас не было до сих пор. Если мы начали защищать свое общество, своих детей, от этих посягательств.
Возможно, так был выбран момент, как раз тогда вы вновь заняли президентское кресло, и это выглядело как довольно жесткий шаг с вашей стороны.
Вы знаете, я стараюсь об этом просто не думать. Я стараюсь делать то, что считаю правильным и нужным для нашей страны, для наших граждан, для наших людей. И буду так поступать в будущем. Конечно, я смотрю, что происходит по сторонам, как реагирует в мире. Но эта реакция не может быть основным мотивом моего поведения. Основным мотивом может быть только интерес российского народа. А наши дети нуждаются в такой защите. Никто не собирается использовать это как инструмент борьбы с интернетом, ограничения свобод в интернете. Но мы вправе защитить наших детей. Что же касается в целом закручивания гаек, то это надо понять, о чем мы говорим. Что такое закручивание гаек? Если под этим понимать требования ко всем, в том числе и к представителям оппозиции, исполнять закон, то да, оно будет последовательно, это требование будет последовательно реализовываться. Ну а вот скажите, полтора или два года назад в Великобритании мы были свидетелями массовых беспорядков на улице, в результате которых пострадали люди, нанесен был большой ущерб имуществу. Разве лучше доводить до такого состояния, а потом в течение года всех отлавливать, а сажать в тюрьму? Может быть, лучше не допускать таких проявлений? Это первая часть. Теперь вторая часть. По сути и по существу. Я, как вы знаете, самым активным образом поддержал переход к новой системе приведения к власти руководителей российских регионов путем прямого тайного голосования населения. Но я не только это поддержал год назад, я сделал следующий шаг. Я уже, будучи президентом, избранным на следующий срок, внес в парламент страны новый законопроект о выборах Верхней палаты российского парламента. Вот это реальные шаги по пути демократизации нашего общества и государства. Были инициированы и другие предложения, в частности, в законодательном процессе. Государственная Дума сейчас, мы в предварительном плане с депутатами Госдумы рассматриваем возможность использования интернет-голосования по ключевым вопросам нашего развития. И если 100 тысяч какой-то проект набирает в интернете, он должен быть потом рассмотрен в Государственной Думе. Вот сейчас мы как раз обсуждаем этот вопрос, как реализовать это предложение. Есть и другие предложения фундаментального характера. И мы ставим перед собой цель развития нашего общества, дальнейшей его демократизации, и по этому пути будем двигаться дальше. Не собираемся с него сворачивать.
Мы начали разговор с предстоящего саммита АТЭС, куда вы вскоре вылетаете. Там вы встретитесь с председателем КНР Ху Цзиньтао. Однако с Бараком Обамой не увидитесь, он не приедет. Вместо него прибудет Хиллари Клинтон. Конечно, мы знаем, что у него плотный график, но, возможно, это говорит о его отношении к АТЭС. Может быть, это свидетельство того, что Китай становится все более важным геополитическим и торговым партнером для России.
Китай действительно становится серьезным центром и мировой экономики, и мировой политики. Вообще в мире происходит определенный сдвиг в центрах экономического и политического влияния. Это очевидный факт, это всем понятно. Вопрос только в темпах этого движения. Но это Китай становится таким центром не только для нас, а для всех своих партнеров в мире. Мы здесь никакое не исключение. Разница только в том, что Китай наш сосед, а мы соседи Китая. У нас выработались тысячелетиями особые отношения между собой. У нас были и очень позитивные годы сотрудничества, очень эффективные для обеих стран. Были и тяжелые времена, когда мы конфликтовали. Сейчас уровень российско-китайских отношений беспрецедентно высокий, очень доверительный. И в политической сфере, и в области экономики. Мы в ближайшие годы, безусловно, достигнем планки 100 миллиардов долларов оборота. Вот у нас с Европой 51%, но там 200 с лишним миллиардов. С Китаем будет 100. Это уже такое серьезное движение вперед. То, что на этом саммите не будет президента Обамы, ну, нам американские партнеры об этом сказали давно, связано это с внутриполитическими событиями, с предвыборной кампанией в США. Здесь нет ничего необычного. Соединенные Штаты будут представлены на высоком уровне. Мы об этом знаем, повторяю, уже несколько месяцев. Относимся с пониманием. Там у нас будет представительство очень высокое, 20 стран. Все представлены первыми лицами, главами правительств и государств. То, что на этот раз президенту США не удалось приехать, ну, что ж поделать, жаль. Я думаю, что и, если бы такая возможность была, он бы и воспользовался, имея в виду, что и для самих Соединенных Штатов это же хорошая площадка, чтобы пообщаться с коллегами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не только с нами, но и с другими коллегами. А мы совсем недавно с президентом встречались, я уже об этом говорил, в Мексике, имели возможность поговорить подробно по проблема двусторонних отношений, по основным ключевым мировым событиям. Так что у нас диалог продолжается.
Возвращаясь к внутренней политике, давайте поговорим о коррупции. В России это слово у всех на устах. Вы тоже поднимали этот вопрос, но приоритетом его сделал ваш предшественник. Однако, покидая свой пост, Дмитрий Медведев назвал свои достижения в этой области скромными. Насколько серьезной вы считаете проблему коррупции в России сегодня, в 2012 году, и как намерены с ней бороться?
Коррупция – это проблема для любой страны. Кстати говоря, она в любой стране присутствует. И в европейских странах, и в Соединенных Штатах. Вот, там многие вещи легализованы. Лоббирование интересов частных компаний – это что, коррупция или нет? Ну, вроде как в рамках закона, и вроде все нормально. Но как посмотреть? Поэтому эта проблема существует, повторяю, во многих странах. Важен, конечно, объем и степень, уровень. Он у нас очень высокий. Это характерно для, практически для всех стран с переходной экономикой. Связано это с тем, что новые экономические модели нарождаются, не все отрегулировано, государство не все контролирует, с моралью связано. Особенно, знаете, вот переход от плановой экономики и социалистической морали к морали, основанной на вечных ценностях, это довольно сложный процесс, потому что у кого-то, особенно если этот процесс в рыночной экономике связан с быстрым обогащением отдельной группы или конкретных физических лиц, это обществом воспринимается очень болезненно и негативно. И простой человек думает про себя: но если этим можно миллиарды заработать за пару лет, почему мне нельзя сделать то-то и то-то, даже если это не очень согласуется с правилами морали и законности, и закона? Вот это все как бы размывает фундаментальную базу борьбы с коррупцией. Но, и это нелегкий процесс. Но, безусловно, это важное направление нашей работы, и оно будет продолжено.
Вы перечислили немало причин, но с чего начинать? И когда можно ожидать существенных результатов?
Начинать нужно с того, чтобы добиться неприятия всем обществом этого явления. Ведь коррупция имеет как минимум двух участников. Это взяткодатели и взяткополучатели. И часто так называемый взяткодатель ведет себя активнее, чем взяткополучатель. Поэтому это и воспитательная работа, это улучшение деятельности правоохранительных органов, это создание такой нормативно-правовой базы, которая бы минимизировала возможности коррупционных проявлений. Это многоплановая работа, очень чувствительная и непростая. Вот мы по всем этим направлениям будем действовать.
Возможно, один из практических способов решения этой проблемы – новый законопроект, запрещающий государственным служащим открывать счета и покупать собственность за границей. Но разве он помешает делать это через подставных лиц? Как воспрепятствовать этому?
Ну, можно, конечно, но этот закон еще не принят, он внесен в Государственную Думу. Это, конечно, определенные ограничения для граждан, которые занимаются государственной деятельностью, потому что сегодня в соответствии с нашим законодательством любой гражданин Российской Федерации имеет право иметь счет в иностранном банке, иметь недвижимость. Но для чиновников, особенно чиновников высокого ранга, могут быть введены ограничения. Я здесь не вижу ничего необычного, особенно для наших реалий, нашей действительности. Но депутаты Государственной Думы должны будут сначала обосновать свою позицию, разработать этот законопроект в деталях. В целом, я считаю, что он возможен. И в какой-то части, конечно, будет способствовать и борьбе с коррупцией. Конечно, будет способствовать. Потому что если человек хочет посвятить себя действительно служению своей стране, своему народу, ну, тогда он должен согласиться с тем, что хочет иметь счет. Пускай имеет счет здесь, в России, в том числе в иностранном банке. Почему нет? У нас же много филиалов иностранных банков работает. Открывай счет здесь. Зачем обязательно ехать в Австрию или в Соединенные Штаты и там открывать счет? Если ты связываешь свою судьбу с этой страной, пожалуйста, будь любезен тогда здесь и заявляй все свои интересы, в том числе и материального характера. И не прячь их куда-нибудь там под сукно.
Хочу воспользоваться этой возможностью и задать вам вопрос о деле Джулиана Ассанжа и его судебных разбирательствах с Великобританией и рядом других государств. Ассанж, как вам известно, наконец-то получил политическое убежище в Эквадоре, которым он пока не может воспользоваться, поскольку фактически заперт на территории эквадорского посольства. Как вы прокомментируете позицию Великобритании? Ведь в какой-то момент речь шла о том, чтобы отозвать дипломатический иммунитет посольства, ворваться внутрь и захватить Ассанжа. Довольно странно, ведь Россия тоже хотела бы пообщаться с отдельными подозреваемыми, которые живут в Великобритании, где они получили надежное убежище.
Это такой раздражающий момент, конечно, в наших отношениях с Великобританией, это факт. Я говорил со своими, ну, не с действующими руководителями правительства, но с прежними моими партнерами и друзьями. Как раз указывал им на то, что в Великобритании скрываются люди, у которых руки по локоть в крови, которые реально воевали здесь, на нашей территории, с оружием в руках. Людей убивали. Знаете, какой ответ получил? Ну вот когда-то Советский Союз... Да, я сказал, представь себе, что мы бы прятали здесь каких-то боевиков, ну, скажем, Ирландской республиканской армии, но не тех, которые сегодня вот договариваются с властями и ищут компромиссы, и идут на эти компромиссы. Дай Бог им здоровья, абсолютно правильные люди, здравые. Но были и люди других убеждений. Вот такой, представь себе, что мы прятали бы таких людей у себя. Знаете, какой ответ получил? Но ведь было же такое, когда Советский Союз таким людям помогал. Ну, во-первых, я сам бывший сотрудник разведки Советского Союза. Я не знаю, помогал или нет. Я просто никогда этим не занимался. Даже если предположить, что такое было, но это было в условиях холодной войны. Ситуация изменилась кардинально. И Советского Союза уже нет, есть новая Россия. Разве можно жить в плену старых фобий, в плену прежних представлений о характере международных отношений и отношений между нашими странами. Но бог с ним, в конце концов. Нам все время говорят о независимости судебной системы Великобритании. И вот она принимает такое решение, и никто не может с этим ничего поделать. Что касается Ассанжа, ну, его решили выдать. Конечно, что это такое? Конечно, это двойной стандарт. Ясно. Я вот не берусь утверждать наверняка, но, насколько мне известно, Эквадор обратился к властям Швеции за гарантиями того, что Ассанж не будет выдан из Швеции в США. Никаких гарантий до сих пор не получили. Это, конечно, наводит на мысль, как минимум, наводит на мысль о том, что это политическое дело.
Мы будем следить за ситуацией. Мы обсуждали с вами отдельные проблемы современной России, и одна из таких давних проблем связана с наркоторговлей, поставками наркотиков из Афганистана. С тех пор, как НАТО более 10 лет назад вторглось в Афганистан, объем нелегальной торговли возрос многократно. А что же будет, когда в 2014 году контингент будет выведен? Можно ли надеяться, что вы решите проблему афганского наркотрафика в России?
Пока не решается. Действительно, мы постоянно ведем диалог с нашими партнерами, в том числе и с теми странами, которые военные контингенты которых присутствуют сейчас на территории Афганистана. Ситуация не улучшается, а наоборот деградирует. За прошлый год количество наркотиков, произведенных в Афганистане, увеличилось на 60%. Кстати говоря, я уже не помню, боюсь ошибиться в абсолютных цифрах, но процентов 90, наверное, героина на рынке Великобритании афганского происхождения. Это наша общая беда и общая угроза. Для России это очень серьезная угроза нашей национальной безопасности, без всякого преувеличения. У нас из всего наркотрафика афганского где-то процентов 20, свыше 20% остается на территории России. 70 тонн героина в прошлом году и примерно 56 тонн опия. Это огромные цифры, безусловно, составляющую угрозу нашей национальной безопасности.
Уточните, пожалуйста, для наших телезрителей, почему эта проблема усугубилась после вступления войск НАТО в Афганистан? Есть тут какая-то связь? Почему так случилось?
Ну, связь, она простая. Сейчас я не хочу говорить ни о каких криминальных проявлениях, но никто из стран, которые присутствуют военными контингентами на территории Афганистана, никто не хочет усугублять своего положения борьбой с наркотиками, потому что наркотики кормят Афганистан. 9% ВВП страны складывается из торговли наркотиками. И для того, чтобы 9% заместить, надо заплатить. Платить никто не хочет. А просто говорить о том, что мы сейчас вот заместим доходы, получаемые от продажи наркотиков, другими доходами, разговоров недостаточно. Нужна реальная экономическая политика и финансовая поддержка. Вот к этому, похоже, никто не готов. Первое, и никто не хочет усугублять своего положения в этой связи борьбой с наркотиками. Потому что оставить людей голодать без всяких этих наркотических продаж, это значит нажить себе на территории страны дополнительное количество врагов, людей, которые будут бороться с теми, кто борется с наркотиками. Вот и все. Ну и, конечно, наркотики связаны очень тесно с терроризмом, с организованной преступностью. Но это практически ведь все знают. Знают, что часть доходов от наркотиков идет на поддержание террористической деятельности. Но даже понимание этого обстоятельства и того, что наркотики захлестывают Европу, производимые в Афганистане, все-таки не побуждает наших партнеров к активной работе по этому направлению. Прискорбно это очень.
И последний момент, господин президент. На саммите ОТЭС вы будете обсуждать финансовые и денежные вопросы, рассматривать ситуацию в мировой экономике в целом. Как вы полагаете, ждет ли нас вторая волна мирового кризиса? А если да, справится ли Россия в этот раз, как и в прошлый? Достаточно ли вы хорошо подготовлены?
Я думаю, что сейчас мы еще лучше подготовлены, потому что мы прошли предыдущую волну кризиса, и у нас есть уже понимание, что и как нужно делать. Есть инструменты борьбы с кризисом. Более того, еще в прошлом году я дал поручение правительству, еще прошлому составу правительства, эти инструменты, имеющиеся у нас и испробованные, совершенствовать, подготовить проекты законодательных актов, нормативную базу поправить. Мы попросили у парламента, и парламент согласился и выделил определенную сумму денег, 200 миллиардов, на резервный фонд для правительства. Так что в целом у нас инструменты есть. Более того, у нас, как вы знаете, и рост экономики приличный был, самый высокий в мире после, среди крупных экономик после Китая и Индии. 4,2%. Средний рост экономики в Европе, в еврозоне был 3,9%, у нас был 4,2%. Кстати говоря, в еврозоне прогнозируется и Международным валютным фондом, и Всемирным банком отрицательный рост, минус 0,3% в следующем году. Мы все-таки планируем, в этом году, мы все-таки планируем плюс, причем плюс от 4 до 5%. Вот это самое главное условие, которое говорит нам о том, что в целом Россия, если столкнется с проблемами, то у нее будут достаточно инструментов для борьбы с этими вызовами и угрозами. Но растут наши золотовалютные резервы, они практически восстановились до кризисного уровня. Мы третья в мире страна по объему золотовалютных резервов после Китая и Японии. У нас 500 с лишним миллиардов долларов золотовалютных резервов. Одновременно восстанавливаются и резервы правительства. У нас два резервных фонда правительства. Фонд национального благосостояния, где 80 миллиардов долларов, ну, в пересчете на доллары, и где-то 60 миллиардов долларов резервный фонд, из которого мы финансируем дефицит бюджета, если он возникает. Но дефицита у нас нет. У нас с профицитом, с небольшим, но профицитом сверстан бюджет прошлого года. У нас минимальный уровень безработицы. Значит, если в еврозоне в среднем 11,2%, а в таких странах, как Испания, 25-26%, среди молодежи уже под 70%, у нас ниже до кризисного уровня 5,1% уровень безработицы. Но это все нас совершенно не расслабляет. Мы прекрасно понимаем, что самое каверзное во всех этих процессах мировой экономики в том, что она непредсказуемо развивается. И где появятся основные сложности и основные угрозы, предсказать почти невозможно. Поэтому мы смотрим внимательно за тем, что происходит в соседних странах, в наших странах-партнерах. Мы желаем успеха, мы стараемся помочь. Вот искренне, по-партнерски. Потому что любой сбой в экономике, скажем, еврозоны больно, болезненно отражается на нашей экономике. Это там основные рынки сбыта наших товаров. Если они сокращаются, у нас сразу производство сокращается, падает. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы зона евро сохранилась, чтобы экономика наших основных партнеров заработала, задышала, чтобы локомотивы европейской экономики, Федеративная Республика Германия, Франция, Великобритания, чтобы они были в хорошем состоянии. Но это всегда находится в поле нашего зрения и внимания. Вот этому будет посвящено, разумеется, в первую очередь, и посвящена дискуссия на саммите АТЭС во Владивостоке.
Желаю вам всего самого наилучшего. С нами был президент России Владимир Путин. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.